Ютуб-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Добрый день. Это «Особое мнение» на YouTube-канале «Ищем выход». У микрофона Анастасия Жигулина.
Это «Особое мнение» на YouTube-канале.
У микрофона Анастасия Жигулина, и со мной на связи историк Дмитрий Дубровский. Дмитрий, здравствуйте.
Доброе утро.
Я приветствую всех, кто нас смотрит. Напоминаю, что нас можно смотреть не только на YouTube, нас можно смотреть на сайте и в приложении «Эхо». Это для тех, у кого вдруг YouTube стал работать медленнее. Мы, я думаю, многие из нас читали новости о том, почему это происходит. Google по этому поводу тоже высказывался, что к ним претензий быть не может. И многие действительно пользователи пишут, что у них YouTube замедлился. Я на всякий случай для тех, кто смотрит нас из России, напоминаю, переходите в приложение, мы там тоже прямо сейчас, тоже в прямом эфире, нас можно послушать. А на YouTube для тех, кто смотрит нас онлайн, есть чат, где можно, где обычно идет живое обсуждение, можно обсуждать те вопросы, которые мы поднимаем в наших эфирах, можно переписываться между собой, ну, конечно, ставить лайки, писать комментарии под этим видео, это помогает алгоритмам YouTube его замечать и продвигать. Все, я всю приветственную речь сказала, теперь перейду к темам нашего сегодняшнего разговора. На самом деле, после освобождения политзаключенных, после их обмена, продолжаются, не утихают споры вокруг них, вокруг их роли, вокруг того, что они сказали. Каждый день выходят какие-то новые интервью. Вот вчера несколько интервью Андрея Пивоварова, например, вышло. И люди как будто бы возлагают какие-то на них особые надежды, пытаются оценить, насколько они могут повлиять на ситуацию. Вот как вам кажется, оправданы ли эти надежды, и есть ли сейчас у Яшина, у Карамурзы, у Пивоварова какой-то особый моральный политический вес в информационном поле или вообще в целом?
Ну, конечно, есть, потому что они приняли сознательное решение остаться, они взяли этот риск, они, в общем, ну, так сказать, по очевидным нам всем причинам понимали, да, что их путь закончится весьма вероятно в тюрьме довольно скоро, и, в общем, так оно и случилось. И другое дело, что политических заключенных в России гораздо больше, и это одна из, ну, таких очевидных всегда чудовищных моральных дилемм, потому что а почему этого, а не этого? Почему вот их, а не других? Да? Почему там нет, не знаю, там Горинова, Сафронова, да, почему там нет каких-то других имен, почему там нет, наконец, не знаю, Петричук и Беркович, да, и много кого еще нет. Ну, и это, я думаю, просто потому, что нам, конечно, хочется какой-то такой невероятной картины, чтобы этот людоед разжал челюсти и отдал как бы всех, кого он заглотил, но он так не умеет. И это решительно невозможно. Но то, кого он отдал, это люди, которых, ну, наверное, можно так назвать. Я Андрея Пивоварова, пожалуй, знаю лучше всего. Вот знаете, когда в Советском Союзе были, была такая шутка, бывают диссиденты, бывают сиденты, бывают послесиденты, да? Вот они вот из разряда сидентов перешли в разряд постсидентов, и у них, конечно, в связи с этим совершенно другой моральный капитал, скажем. Потому что те, кто уехал, дело не в том, что те, кто уехал, там есть такое очень, потеряли почву и представление о том, что происходит, я так не думаю. То, что мы видим из отсюда, что многие как раз в России как-то не очень видят, что происходит. И наоборот, естественно. Это, то есть, ваше положение не очень, на самом деле, влияет на адекватность вашего взгляда. Скорее, сказать, уровень критического мышления и аккуратности, так сказать, в оценке событий. Но то, что нам понятно, что та, как бы уже старая, да, у нас теперь получилось такое немножко, как в, не знаю, там очередная волна, да, российской эмиграции, в данном случае политической, и не эмиграции, а такой вынужденной эмиграции для многих. Потому что недалеко не все, как мы знаем, хотели вообще куда-либо уезжать, включая Яшина. И это была такая шутка, да, и Яшин, закрой немедленно это, значит, авиасейл, значит, закрой немедленно это окно, значит, и больше не открывай. Да. Но для них, понятное дело, ситуация другая, и для той, как бы уже, в кавычках, старой миграции политической, потому что она, ну, есть довольно серьезные сложности в коммуникации. Это, кстати, не значит, что появление новых игроков эти сложности уменьшит, скорее увеличит. И опять же, тут дело не в том, что... Тоже есть один такой миф странный, что вот оппозиция должна объединиться. Почему? Ну, то есть, просто потому, что у нее есть общий враг, как говорили, значит, как говорил Фаина Раневская, против кого дружим девочки.
Дело потому в том, что... Таким образом, этому врагу проще противостоять.
Да, но это не значит, что у политический процесс исчерпан. Эти люди с очень разными политическими взглядами, вообще-то говоря. И если уж говорить про, так сказать, какое-то наследие, то одно из самых мрачных наследий того, что Путин сделал с Россией в политическом смысле, это разрушение политических институтов, включая институт коллаборации. Вот то, что очень хорошо заметно, это не очень хорошо было, прямо скажем, в 90-е годы, но все-таки были какие-то там партии, так сказать, были какие-то блоки, то есть люди вступали в какие-то коллаборации, в том числе и потому, что это было можно юридически, ну, для выборов, но еще и потому, что довольно было понятно, что это был способ, да, каким-то образом обращаться к большему количеству людей, находя какие-то компромиссы. Вот что, мне кажется, случилось в 2000-е годы, кажется, со всеми. Почти начисто было утрачено искусство компромисса. Причем не компромисса с дьяволом, а компромисса, так сказать, с теми, кто против него состоит в позиции. Вот. И в этом смысле люди, которые на этот компромисс изначально не пошли, то есть те, которые пошли в тюрьму, они получают некоторый очень мощный, так сказать, такой бонус морального капитала вот сейчас. На что они его будут тратить, это большой интересный вопрос. Мы еще не знаем. То, что это возникает некоторая такой необходимость переформатирования и достижения новых договоренностей, ну, хотя бы потому, да, что в Европе, да и в мире в целом довольно сильно не хватает такого, так сказать, то, что говорят политологи, да, agency, то есть такого голоса, совокупного голоса российской оппозиции, который бы воспринимался в мире. Но тут одновременно, конечно, возникают и другие массы вопросов. И в частности, один из вопросов, что это все-таки российская оппозиция, не какая-то другая. И в этой российской оппозиции, как у политиков, есть необходимость коммуницировать не с воображаемыми, да, розовыми пони, а с очень конкретным российским населением, которое находится в сложном, тяжелом состоянии с точки зрения своего представления о прекрасном. В том числе и о прекрасной России будущего, кстати. И поэтому от того, что люди не говорят тех мантр, которых от них ожидают на пресс-конференции, они, ну, это, во-первых, не значит, что они про них не думают, вообще-то говоря. Политики люди такие, они не то чтобы обязаны говорить всегда то, что они думают. Но одновременно понятно, что они должны обращаться не тем, кто здесь, а к тем, кто там. Потому что они российские политики. Они не политики российской эмиграции. Это, они, собственно, они продолжают ими быть. Да? Их некоторых, как Яшина, в общем-то, вытурили фактически дело из страны. Просто потому, что, да, сказать, диктатору так захотелось. Вот сейчас поменять этих на этих. И что мы знаем, да, что почему там оказались эти фамилии, а не другие. Мы, в общем, я думаю, что когда, если архивы когда откроются, так сказать, дай бог дожить, тогда мы поймем. Или кто-нибудь, как перебежчик, откроет рот, да, и тогда мы поймем, какая логика там была. Логика людоедов, она нелинейная, она не вполне и не всегда понятна.
Я еще вернусь к вопросу про ожидания в отношении того, что должны были или не должны сказать политзаключенные. У меня маленькая ремарка. Не кажется ли вам, что вот как раз переход вот к этой теме, когда люди начинают говорить, что эти политзаключенные, имеющие, как вы действительно сказали, особый моральный вес, когда они у них есть возможность объединить эту самую оппозицию, когда люди начинают говорить об этом, они ожидают, они просто перевозят вот этот вот моральный вес в какую-то практическую плоскость. То есть они говорят о том, что реально могут сделать вот эти вот вышедшие сейчас на свободу политзаключенные. Как вам кажется, не в этом заключается основная их цель? И если не в этом, то в чем?
На самом деле довольно трудно себе представить, что могут делать люди, российские политики, которых изгнали за, как бы, да, за пределы страны и фактически оставили их, так сказать, вне... Ну, в общем-то, все российские мигранты, так или иначе, вне российской политики. Они в какой-то другой политике находятся, на мой взгляд. И в этом проблема, потому что это как рыба без воды. Да? Давайте обсуждать с рыбами, что они будут делать без воды, какие у них будут коалиции, да, так сказать. А им зачем? И вообще, так сказать, да, рыбы без воды не существует в каком-то смысле. И есть большая в этом смысле сложность, как вообще устроена вот эта вот политика в изгнании. Это довольно тяжелая штука. То, что мы знаем по политикам в изгнании, это всегда очень тяжелая, даже не только в моральном или там, тем более в материальном смысле, но и с точки зрения практического выхода. Вот говорят, должна объединиться эта оппозиция, чтобы что. Ведь тут же важна цель. Вот если мы, опять же, объединяемся против кого, это разумная цель, это не объединение в чистом виде, это такое, как бы, ну, вот, условно говоря, народный фронт, да, против, так сказать, да, диктатуры, коалиция, да, против диктатуры и войны. Это возможно. Все остальные объединения, они, ну, будут, мягко говоря, нечестными, потому что это прямо, ну, политики разные, спектр разные, политическая страна Россия большая, разнообразие политическое тоже большое. И представление о том, что и как надо делать, в том числе отношение к прошлому, что мы по, так сказать, вот в этом, так сказать, битве вокруг 90-х годов видели, это, мне кажется, показывает, что сейчас вот очень важный такой момент. Дело даже не в том, что появились люди и появились возможности, так сказать, для совершенно новой категории политиков, которые обладают другим, как бы, да, вот этим символическим капиталом, предложить какой-то путь, но и вообще сформулировать, а в чем он состоит. Потому что на самом деле вариаций вот современной российской политической миграции этих ответов довольно много. И они, в общем, не сочетаются в одну, но никак. И в этом смысле, например, какого-то общего объединения просто трудно себе представить, потому что, ну, есть там, не знаю, Ларионов и Бабченко, а есть, не знаю, там... не знаю, Каспаров, а есть Ходаковский, а вот теперь есть Яшин, Пивоваров, да, значит. То есть это очень-очень разные люди вообще с представлением о том, что и как, и, так сказать, в отношении кого надо делать. Другое дело, что мне кажется, что они, несмотря на то, что вот это самая, по-моему, обсуждаемая и самая нелюбимая фраза из интервью по поводу, так сказать, вот, многие уже, так сказать, так иронически прошлись по этому поводу простых граждан, на которых санкции падают, мне кажется, что это очень разумный месседж, такой популистский вполне, но разумный, про то, что если политическая оппозиция будет терять свою агентность, ну, то есть она просто будет говорить, что наша главная задача – это выигрыш Украины, там, донать ВСУ и все. Это прекрасно только, но это уже не про российскую оппозицию. Это просто, так сказать, потеря agency. И потери, между прочим, agency, которые необходимы для формирования ответственности и обсуждения, собственно, этой ответственности и так сказать, разборки с тем, что потом с этим делать. Потому что невозможно. Вот мне кажется, что одна из мыслей, которую я постоянно думаю в этом отношении, когда есть бланкетное представление о том, что, так сказать, все российские граждане виновны, не ответственны, а виновны, и должны поэтому нести ответственность, но в силу того, что у них красный паспорт. Просто ни почему больше. Да, это помимо того, что это очень сомнительная с точки зрения прав человека штука, ну, потому что права человека, как и вина человека в праве, она все-таки, ну, не бывает коллективной вины. И не должно быть, да. И если мы исходим из этой логики коллективной вины, это отбрасывает на какие-то сотни лет назад, ну, по крайней мере, на 60-70. Но вторая идея заключается в том, что если мы размышляем о том, как эту ответственность потом определять, то ее изначально нельзя постулировать как коллективную и как общую. То есть она должна быть... В эту общую ответственность нужно вкладываться, условно говоря. То есть она не может быть сверху наклобучена решением, так сказать, суда, что называется, или там, не знаю, тем более российскими политиками в изгнании. Это долгий, тяжелый, очень нелюбимый всеми процесс. Так сказать, посмотрите, через какой процесс проходила Германия, как это было нелегко, и как, в общем, немцам совершенно остро этого не хотелось. Угу. От правительства до так называемых простых граждан, которые хотели забыть, да, и, так сказать, проехали, ладно, все, дело было плохо, давайте все забудем, начнем с чистого листа, да. И, в общем-то, именно немецкая философия, да, немецкая интеллигенция не позволила этого делать. И отдельные, так сказать, люди типа Симона Визенталя. Я вот всегда поражался этой историей. Там, во второй половине 50-х годов Симона Визенталя, это, знаете, такой, ну, как бы мы сказали, фрик. Сидит человек в Вене, там, какие-то документы всем рассылает, какие-то письма, на него все. Кто такой вообще человек? Ну, тут же... Уже все уже решили вопрос, тут все перетерли, да, никаких проблем. Ну, люди, ну да, ну бывшие нацисты, ну с кем не бывает, да, все работают, так сказать, все пределы, как бы, да, ну там какие-то там где-то прячутся в Аргентине, ну ладно, уж что же, 10 лет прошло. А проходит 10 лет, да, и это становится, так сказать, вот этот охотник за головами один, становится началом мощнейшего движения по поиску и осуждению и нацистских преступников, которое, в общем, до сих пор продолжается. При всем при том. Вот мне кажется, что мы где-то вот еще даже не в этом месте, мы еще даже перед, понятное дело. Но для того, чтобы это началось, совершенно невозможно начинать этот путь с констатации того факта, что, ребята, все правильно, пусть все страдают, все виноваты, как бы всем за дело, ну и дальше разговора не будет. Нет, я продолжаю это утверждать, нет лучшего подарка Путину, чем постоянные бланкетные санкции в отношении любых граждан, просто потому, что они российские граждане, давайте мы сейчас, вот у нас тут санкции, давайте мы не будем разбираться там, за войну, не за войну, там, бежал из России, не бежал, просто вот российские граждане. Нет, понимаете, я при этом привилегированный человек в этой ситуации, да, я уехал, получил вид на жительство, да, работаю, так сказать, в отличие от многих сотен тысяч российских граждан, которые мыкаются. И при этом, например, у меня есть, говорю, прекрасная история, которую коллегам рассказывал. У меня в один день мой российский банк заблокировал мне счета, потому что я иностранный агент, а мой банк в Чехии, значит, заявил, что я не имею, и заблокировал мне временные счета. Значит, ну, потом заблокировал на основании того, что я попытался перевести коллегам деньги в Казахстан, ну, помочь людям, которые бежали в Казахстан. Они мне заявили, что с их точки зрения я, как российский гражданин, не имею на это права, потому что я под санкцией. Вот. Кому это, так сказать, кому поможет это войну выиграть? Это поможет как-то, не знаю, как-то подействовать на путинский режим? Нет. То, что, во что это сильно поможет, это очень сильно поддерживает путинскую пропаганду, что все против нас, неважно, так сказать, воюешь ты, не воюешь, мы все в одной коробочке, ребята, и вы уже можете не рыпаться совершенно, потому что мы все, на нас на всех, так сказать, да, как это у Захадера было, да, пусть ни один сперматозоид... Иллюзий никаких не строит, поскольку весь наш коллектив попал в один презерватив. Вот тоже как бы абсолютное ощущение, что люди, которые принимают... Ну, не все, далеко не все, и политики далеко не все, это очень разные. Но те, кто принимает решения относительно... Потому что давайте всех, так сказать... Ань, мы будем и там разбираться. Ну, русский, все, давай, get out of here. Mm-hmm. Это не значит, что не может попасть потом пропутинским, провоенным. Может, и попадает. Но просто любая коллективная санкция, и это любой правозащитник вам скажет, она плоха. Она плоха изначально. Она создает вот эту вот странную категорию коллективной вины и коллективной же ответственности, которая ни к чему хорошему, даже если она ради как бы благих целей, не приводит. Она даже, я же не говорю про моральную сторону дела, или про правовую, она с прагматической точки зрения бессмысленна. Ну что, вот мы видим эти финансовые санкции. Я вижу этих, так сказать, толстых миллионеров, приехавших из России, так сказать, в Европу. Они пострадали сильно от этих санкций? Нет. Ну, то есть, они там что-то потеряли, так сказать, в деньгах, Путин им, так сказать, тут же досыпал из госкармана. Кто еще на этом пострадал, скажите мне, пожалуйста. Если от этого страдает военная машина, нет никаких, так сказать, возражений. Но каким образом к этому относятся, не знаю, там, российские студенты, которые не могут поступить в какие-то вузы, потому что им визы не дают? Я же не говорю про эту прекрасную историю в кавычках в Карловом университете, который открыл нашу программу, в которой я работаю, магистерская по российским исследованиям. Чешское правительство очень хорошее, очень принципиальное. Оно закрыло визы для всех российских граждан, включая тех студентов, которые к нам поступают. То есть и Карловский университет ничего не может сделать. Программа открыта, она работает, она пользуется популярностью, туда пишут люди, они поступают, визу они получить не могут. Потому что чешское правительство как бы борется с агрессией как бы, против путинского режима. Никто не против, я только не очень вижу разницу. Если кто-нибудь объяснит эту разницу или этот смысл, я буду очень признателен. Я боюсь, что серьезных аргументов, кроме того, что, так сказать, все мучаются и вы мучитесь, так сказать, просто нет.
А вы можете объяснить, почему вот эта логика «вам плохо не из-за санкций, а вам плохо из-за действий Путина, которые привели к санкциям», почему она не работает в России, или она, в принципе, не жизнеспособна, эта логика?
Ну, во-первых, потому что, помимо всего прочего, в России создалось, благодаря Путину, прежде всего, общество тотального недоверия. Потому что логика эта исходит из того, что у людей не только есть доступ к информации, понимаете, у всех какая-то очень странная есть презумпция, что в России, в отличие от всего мира, живут критически настроенные граждане, которые способны читать, отличать, так сказать, пропаганду от непропаганды, да, и вообще, так сказать, обладает каким-то таким очень осмысленным, так сказать, интересом к окружающему миру. А в России вот, обычные люди точно такие же, как, не знаю, живут в Техасе, которые там, не знаю, там голосуют там, за аборты или там верят в пришествие рептилоидов. Ну, у них тоже есть интернет, они тоже читать умеют. Но вот они там много чего и вычитывают. Это с одной стороны. А с другой стороны, в этой ситуации надо просто помнить, что, и мне кажется, тоже довольно плохо понимается, что, опять же, так сказать, всеми уже многократно цитируемый Хиршман, да, что в этой ситуации, понимаете, ведь есть у людей выбор. Выбор вот какой, смотрите. Либо ты живешь в стране, которая развязала агрессивную войну, которая ведет геноцидную политику, убивает людей, мучает, грабит, насилует. Да? Это одна картинка. При том, что если ты это не только понял, но это вслух сказал, цена твоего вот этого вот произнесения или осознания чудовищна. Ты должен что-то делать. Ну, то есть, у тебя должен быть какой-то... Ну, ты должен что-то с этим делать. Ты не можешь, ну, невозможно с этой мыслью, так сказать, как-то продолжать жить дальше. Ну, как as usual. Да? То есть, надо что-то делать. И это требует чудовищных, а иногда это, там, не знаю, разрыв с семьей, там, не знаю, крах работы, карьеры, бегство куда-то, что многие россияне, между прочим, прошли. И я совершенно не понимаю, почему этого люди не видят. Как много людей вот просто бросили все, попробуйте это сейчас. Попробуйте, представьте себе, вот люди, которые любят, так сказать, вставать в вот эту позу, да, вот это белого пальто, так сказать, да, что вы все бросили, у вас, так сказать, вы порвались с семьей, у вас нет работы, у вас нет доходов, и вы где-то болтаетесь в Таиланде, условно говоря, это реальная история. Да, и это... И больше того, а вы поехали в Европу, он говорит, приехал проклятый русский оккупант, давай проваливай обратно, нам здесь это не нужно. И те, кто остается, они, во-первых, это тоже видят. Вот они это как раз хорошо видят. Они понимают, какова цена. И эта цена приводит им к тому, что люди начинают есть меры, так сказать, психической защиты от катастрофы. Катастрофа следующая. Они говорят, окей, наверное, может быть, не все так однозначно. Зачем они все бегут? Зачем? Все нормально. Ну, все такие, весь мир такой. И мне кажется, что вот лучше всего как бы вот такой вот модус, который, мне кажется, в России сейчас самый такой популярный, это вообще не про военные. Это такой, знаете, модус этого, помните, у Шварца этот вот первый министр, который, знаете, там бабочка-идиотка, воробей негодяй, да, ну, все крадут, все, так сказать, обманывают, все, что стыдится? То есть, и вот это же приводит к людей к этой логике. Что все санкции против нас, потому что, ну, потому что нас там, не знаю, не любят, там, не знаю, там вот это все, да. Это вообще не про войну. Это вообще, американцы такие же, а они там воевали там-то. А почему против них не было санкций? И вот и дальше начинается вот это бесконечное.
Потому что они видят, что будет, если мыслить по-другому.
Да, да. Потому что цена вот этого, даже признания, то есть в данном случае, если ты прикнешь большинству, ты, по крайней мере, не пострадаешь. И пока что от тебя не требуется, ну, в большинстве случаев, ничего, кроме, так сказать, там, чего-нибудь буркнуть где-нибудь, не знаю, там, где-нибудь принудительно, как в Советском Союзе, принудительно, так сказать, добровольно там скинуться на этих вот нужды фронта. И еще чего-нибудь там, ну, если ты директор чего-нибудь, там хуже дело. Там надо что-нибудь подписывать где-нибудь, там, не знаю, под каким-нибудь КВЗ постоять, там еще что-нибудь. Даже если ты приличный человек, я боюсь, что многие это вынуждены делать, как сказать, будучи заложником в известной степени ситуации. Ну, а для... А если ты уже вот действительно открыл рот, вот тогда плохо дело. Потому что ты немедленно, так сказать, начинаешь собирать все те отрицательные бонусы, которые, так сказать, этот статус за собой влечет. И если у человека есть условная профессия, которую он может, что он молодой, не обременен семьей, ипотекой, и у него есть такая международная профессия, типа айтишника. Он взял руки в ноги и уехал. Да? Айтишники вообще люди мира. Им, так сказать, они могут сидеть в любой точке, так сказать, планеты и спокойно работать на своем английском языке, так сказать, с другой точки планеты. Да? Поэтому. Но очень многие профессии, они не такие. Я уж не говорю про науку и образование. Это совсем, совсем, совсем тяжело. Ну и остальные тоже люди, не знаю, вот у меня вот сейчас у коллеги, там, вот она уехала, она, так сказать, она исследователь. А у нее муж маркетолог. И 20 лет маркетолог. Но он маркетолог в России. И без знания, в общем, ну, иностранного языка. Ну вот кому он нужен где? Вот где в свои там около 50, он кому этот нужен маркетолог с 20-летним знанием российского рынка, который для Европы все, не интересен. Все, его нет практически. И вот так много что. И это как бы можно, конечно, сказать, и правильно можно сказать, ну да, вот, что ты сравниваешь? А вот украинцы, конечно, гибнут. Конечно, это война, на которой российская армия убивает и грабит мирное украинское население. И сравнивать здесь некого и не с чем, потому что это просто про другое. И понятно, что беженцы, которые здесь украинские, у них есть такая довольно внятная надежда, что это временно. А вот всех беженцев, которые бегут от Путина, такой надежды, в общем, нет в целом. И совершенно другая ситуация, и, в общем, совершенно другие перспективы. Вот этим, к этим людям, вот это тоже интересный вопрос, кому будут обращаться сейчас вот эти самые политики, которых освободили?
А это, кстати, мне кажется, это можно было считать. Вот еще одна была претензия, которая касалась этой первой пресс-конференции освобожденных политиков, то, что они не говорили про войну, и они не осуждали... Ну, она как бы сквозила в их речах, так или иначе, но они не осуждали каждой своей фразой боевые действия в Украине. Они говорили про российских граждан, они говорили вот про санкции, то, что мы сейчас с вами обсуждали и так далее. Это тоже было основной из претензий.
Ну,
и вот,
ну да.
Да,
это, и, кажется, видимо, просто люди не знают, за что эти люди попали в тюрьму, включая Яшин. Да. Вообще-то. И потом, у меня складывается немножко странное ощущение. Я это, на самом деле, это не только в этой ситуации. Я с немногими, впрочем, украинскими коллегами, которые готовы общаться, вообще обсуждать как бы проблемы нынешние. Совершенно понятно, для них русский язык – это язык агрессии, а язык страны-агрессора, а российский человек с российским паспортом – это, опять же, да, это просто представитель страны-агрессора, незачем, так сказать, тут что разговаривать. У меня складывается ощущение, что это некоторое... Ведь выпадение России на Украину, при всем при том, как мне кажется, при том, что понятно, что Россия уже большинство украинцев не верила, так сказать, но тем не менее они этого не ожидали. И вот это вот неожидание, оно привело к такому еще абсолютному, тоже совершенно понятному, абсолютно недоверию. То есть, ну, как бы... Все, что говорят и делают российские граждане, для украинцев и, видимо, для многих европейцев тоже требует некоторого предуведомления. Ну, нечто вроде, так сказать, вот этой плашки, да, что мы против войны, мы против Путина, мы против агрессии и так далее. Как бы для нас, для нашего разговора, это просто базовые, это наши базовые настройки. Мы не будем разговаривать и не собираем, ну, то есть мы не будем разговаривать с пропутинскими людьми. Мы не будем сейчас, по крайней мере. Да, каким-то образом, да, так сказать, давать слово или каким-то образом, да, коммуницировать с людьми, которые поддерживают эту войну сознательно. И мне кажется, что это наша конвенция. Она очевидная для внутреннего круга, но, видимо, не очевидна для внешнего, я так понимаю.
Но это какой-то барьер восприятия, когда ты находишься в этом постоянном контексте, ты одним образом воспринимаешь.
Ну, а вот шендеры...
Когда ты находишься вне контекста, ты воспринимаешь другим образом, и отсюда, видимо, возникло это непонимание.
Ну да, нет. Ну, вот Виктор Анатольевич Шендерович, он в этом месте очень, так сказать, как язвительно проходится. Говорит, а давайте мы еще будем, там, не знаю, там писать, что там, не знаю, младенцев нельзя есть, еще чего-то нельзя делать, да, как бы, ну... Это верно и не очень верно, потому что, видимо, уровень недоверия таков, в общем, причина его тоже очевидна, что, ну, каким-то образом, я не говорю, что это надо делать, просто надо иметь в виду. Угу. Если вы, вопрос, с какой аудиторией вы говорите и в каком контексте, вот просто надо иметь в виду. Я совершенно понимаю, что все, что они сказали совершенно правильно, они... Я подозреваю, что многие освобожденные в такой ситуации вообще ничего не сказали, просто не нашлись бы, чего сказать.
Дмитрий, давайте прервемся с вами на 30 секунд буквально, потом вернемся. Я всех призываю не выключаться и смотреть нас дальше после этого перерыва.
Вы же помните, что нужно обязательно сделать? Поставить лайк, подписаться на канал и оставить комментарий. Это правда, нам очень помогает продвигать это видео. И, помимо прочего, помогайте нам. Спасибо за то, что вы это делаете. Вот там вот все QR-коды. Спасибо большое.
Мы продолжаем. Я напоминаю, что у микрофона Анастасия Жигулина и со мной на связи историк Дмитрий Дубровский. Я для тех, кто вдруг с нами не сначала, просто напоминаю. И мы обсуждали первую половину эфира в основном освобожденных политзаключенных и те дискуссии, которые были вокруг их освобождения, вокруг того, всего того, что они сказали. Я хотела предложить переместиться на российский контекст. И вчера была, как мне кажется, очень важная новость, которую нельзя пройти, мимо которой нельзя пройти. Это событие в Сандармохе, вокруг него, вообще в Карелии, то, что происходило. Для тех, кто не знает, объясню, на ежегодный день памяти жертв большого террора в Карелии приехали так называемые казаки, молодогвардейцы и другие непонятные люди в камуфляже и пытались всячески помешать проведению траурных мероприятий. До этого одного активиста, который собирался их посетить, эти траурные мероприятия, блогера Алексея Трунова задержали и отпустили только после того, как они закончились. Я, если честно, вижу в этих событиях очень много символики и очень мало какого-то практического смысла. Вот вдали от крупных городов, в уединенном месте, люди собираются и читают имена других людей, которые погибли много-много лет назад. Зачем к этому привлекать столько внимания? Именно вот зачем устраивать эту провокацию?
Нет, смысла там как раз очень много, помимо символического, очень практического смысла. Во-первых, мы идем, так сказать, вот этим странным путем как бы переизобретения концепции советского геноцида. То есть не то, что вы подумали, да? Не тот геноцид, который Советский Союз устраивал в отношении собственных граждан других стран, а геноцида народов СССР, который теперь установлен решениями уже 17 российских судов. И один из этих судов, который, собственно говоря, еще продолжается, насколько я понимаю, это суд над как бы геноцидом народов в Карелии, народов СССР в Карелии, который главным обвиняемым становится уже не германская военная машина, а финская. И тут они, конечно, удивительно точно попадают. То есть это на самом деле довольно сложный. То есть нельзя сказать, что они прямо вот берут и все переворачивают с ног на голову. Там некоторая довольно дьявольская такая игра, в которой просто становится любая гибель гражданского населения, просто становится актом геноцида. Любая. А уж тем более и не гражданского тоже. Mm-hmm. То есть любые потери описываются, просто компилируются в какую-то, так сказать, картинку, при которой. Ну, понятно, что на войне вообще люди, которые воюют, у них есть задача, ну, когда убить, так сказать, людей, которые напротив, у них вот так война устроена. Если они не сдались, то их, так сказать, убивают, не знаю, берут в плен, что-то делают. А гражданские люди, как правило, гибнут или на Второй мировой войне гибли очень-очень по-разному. Mm-hmm. Они могли гибнуть от действительно от карательных акций, если мы знаем, они такие были. Они могли гибнуть от расстрелов, скажем, за сотрудничество с партизанами, да, что было как бы таким, ну, квазиправовым таким, ну, условно, да, так сказать. То есть это не всех подряд все-таки вешали, да. И, наконец, ну, или там за прямое вооруженное выступление против вермахта, да, если ты партизан. То есть была одна только категория, не две категории граждан, у которых шансов выжить почти не было. Это были евреи и коммунисты. И тут как бы очень странная получается картинка, при которой, поскольку мы в конвенции геноцида политической ненависти в результате не появилось как признака, а появилось, ну, только этническая, расовая, религиозная и так далее, то оказалось, что да, что Холокост, значит, вот это, значит, уничтожение людей, просто системное уничтожение людей по этническому признаку, но при этом, скажем, гибель, довольно сознательная, в общем, гибель, сознательное уничтожение, скажем, советских военнопленных, даже, ну, скажем, музей Холокоста в США тоже, говорят о трех как бы категориях групп граждан, которые больше всего пострадали, как бы вот от нацизма, это были евреи, это были ЛГБТ-люди mm-hmm. и советские военнопленные, которых было просто по количеству, ну, чуть меньше, так сказать, там, судя по всему, погибло вот в концлагерях, которые заменяли собой лагеря для военнопленных, которые должны бы были быть по Женевским конвенциям, но их в отношении советских военнопленных не было. Почему это вдруг сейчас случилось с Финляндией? Потому что, во-первых, потому что Финляндия вступила в НАТО из политических соображений, и теперь, значит, российский режим решил доказать, что вот Финляндия всегда была негодейкой, только вот мы, так сказать, как-то на это смотрели сквозь глаза. Как наконец мы открылись глаза, и мы увидели, значит, какое-то безобразие. Внутри самой Финляндии отношение к этой так называемой войне продолжения очень сложное. Потому что в отличие от зимней войны, которая была чисто освободительной и, безусловно, справедливой со стороны Финляндии, война продолжения была сомнительной. Финны не очень гордятся этим фактом, что они были союзниками Гитлера, так сказать, и тем более тем фактом, что они вышли за пределы даже той территории, которую считали, ну, разумно считали своей, в смысле Карелии, и подошли, так сказать, и обеспечивали часть блокады Ленинграда. Считать ли при этом, что Финляндия, так сказать, участвовала в геноциде, это вопрос неочевидный, сложный. Но есть авторы, которые считают, что блокада Ленинграда, по крайней мере, может быть, вот именно блокада Ленинграда, может быть квалифицирована как геноцид. В отличие от других актов, которые, да, которые очень сомнительны с точки зрения современной авантюры. Поэтому... Почему это сейчас такое напряжение? Потому что, да, Финляндия вступила в НАТО, и одновременно, значит, обострился вот этот разговор о том, что вот нацисты проклятые, значит, уничтожали советский народ, что не был геноцид евреев в результате, а был геноцид евреев и славян, и это все хором называется теперь геноцид советского народа. То есть это удивительное и, в общем, довольно скандальное, и, в общем, я бы сказал, потенциально угрожающее политическим взаимоотношениям Израиля и современной России, которые, в общем-то, большую часть времени были очень такими теплыми. Потому что то, что сейчас делает Российская Федерация, я бы сказал, совершенно антисемитские, так сказать, выходки, они фактически прячут Холокост, заново вот это вот, возвращая эту формулу. Тогда не было геноцида, была как бы массовая гибель советских граждан. Тогда не было слова «геноцид» употреблено в отношении этого. Теперь, значит, российский, значит, правоприменитель решил, что вот это все было, значит, геноцид советского народа. И внутри этих актов они просто прячут в основном акты Холокоста, уничтожение mm-hmm. в основном еврейских гетто или расстрелов, или, так сказать, каких-то, в основном то, что было на территории бывшего Советского Союза и, ну, и нынешней Российской Федерации. И еще какие-то отдельные вещи, связанные, ну, там, с уничтожением инвалидов, скажем. Вот, была такая трагедия, там, да, расстрел детского дома, где были дети-инвалиды. Вот. И вот и все это вместе хором называется геноцидом советского народа. Ну, вот невозможно так, да. Это, но дело даже не в этом, что это с правовой точки зрения совершенно безобразная штука, и вряд ли кто-нибудь когда-нибудь примет вот так целиком. Но это явно политический жест, потому что это явное переключение. Это не мы создатели, да, геноцида, это мы жертвы геноцида. Мы, значит, должны требовать от стран, которые осуществляют этот геноцид, в том числе и, между прочим, материальной компенсации. Ну же, вот евреи же требуют, почему бы советским гражданам всем хором не потребовать, раз был геноцид, значит, вот мы его устанавливаем сейчас решениями российских судов и будем требовать, не знаю, у Германии, в том числе и у Финляндии, значит, компенсации за геноцид, значит, советских граждан во времена Второй мировой войны. Это раз. Но и два, очевидным образом, это еще и разогрев вот этих антизападных настроений, потому что эти все казаки, молодогвардейцы, это же все то, что называется вигилянты. Это прям такие идеологически настроенные граждане. Их не так много, надо сказать, в России, но они прям очень громкие и очень опасные. Ну, это эти вот турбопатриоты, да, которые от Пригожина до молодогвардейцев, вот это вот, да, которые все для фронта, все для победы. Они на фронт не очень хотят, там все-таки убивают опасно. Но за врагом-то надо побороться как-то. Ну вот, вот вам враги, которые читают, значит, которые дискредитируют прошлое великое советской державы. Значит, как-то, значит, обеляют проклятых финских, значит, сандармок же, они же считают, что там вообще не было никакого расстрела, что там, что там, так сказать, что там красноармейцы похоронены, которых якобы в таком массовом порядке, значит, расстреливали, убивали финны во времена Второй мировой войны, собственно. И на основании смехотворных, я бы сказал, раскопок, я как бывший археолог, как бы я могу судить, да, если вы делаете раскопки там двух-трех могила, а дальше делаете, значит, экстраполяцию удивительную, находите там что-то, что бы вы там ни нашли, и делаете экстраполяцию на, там, на десятки тысяч жертв, это много говорит о том, так сказать, насколько вам хочется найти то, что вы нашли, насколько вы просто готовы, так сказать, подменять какую-то аргументацию, просто политическая необходимость подменяет аргументацию. Поэтому я здесь вижу два смысла. Первый – это, безусловно, политический жест, демонстративный, что мы вам не просто, так сказать, да, не будем объявлять везде, что это не мы какие-то там нехорошие агрессоры, которые оккупанты, которые пришли там и чужую землю, значит, завоевывать от Зимней войны и до, как бы, до того факта, что когда мы, так сказать, освободили Восточную Европу, там забыли оттуда уйти немножко, и вот так получилось, да? И оккупировали еще все страны Балтии заодно, так сказать, продолжили оккупировать, так скажем. Но еще и, соответственно, значит, мы и вам, и этих внутренних врагов, как один из Z-историков, который у нас тоже теперь есть, назвал «внутренние украинцы». Mm-hmm. Вот мы начнем, значит, искать внутренних украинцев, которые нам, так сказать, вот подрывают нашу, так сказать, веру в победу и в наше величие, так сказать, в прошлом, настоящем и будущем, вот этими, так сказать, подозрительной коммеморацией людей, расстрелянных сталинским режимом в Стандармухе. И в этом смысле, конечно, то, что Юрия Дмитриева вчера тоже вспоминали, что его не было в обменах, ну, боюсь, что здесь режим своего добился. Потому что его статья, в отличие от всех остальных статей, она такая, что для европейских и американских политиков это могло бы быть, честно говоря, неприемлемо. Не сам факт, а просто статья такая. Да? Потому что там еще внутренняя политическая ситуация такова, что человек с такой статьей, я боюсь, не в том, что его обвиняются, просто не думаю, что они просто сознательно не обсуждали это. Хотя вообще, конечно, понять, кто там, кто туда попал, а кто не попал и почему, это такая высокая спекуляция. Только можно догадываться, что какие-то вещи, например, что касается Сафронова, у меня вообще ощущение, что у Путина что-то к нему очень личное. Понять почему тоже трудно, но ощущение такое, что просто вот у него что-то очень к нему персональное, непонятно почему.
Да, я не хотела останавливаться на этой теме, как раз потому, что очень уже много спекуляций на этот счет, и особенно после слов Яшина о том, что был какой-то еще список, в котором был, допустим, Алексей Горинов. Я сначала напомню нашим слушателям, что вы можете нам помогать. В описании к этому видео сказано, как именно это можно сделать. Есть множество разных способов. Можно это делать из России, из-за рубежа. Посмотрите, какой вам способ удобен. Там есть анонимный полностью, если вдруг вы опасаетесь. Благодарны тем, кто это делает регулярно. Спасибо вам большое. Мы благодаря вам и для вас делаем эти программы. Вот, возвращаясь к вопросу про вчерашние события в Сандармохе, у меня каждый раз, когда затрагивая эту тему, страх российских властей перед вот этими советскими репрессиями, перед вот этим вот неудобным прошлым, отсылая к известной книге, я каждый раз спотыкаюсь о том, что мне кажется, что вот эта цепочка, которая нам с вами, например, очевидна, что власть думает, что если ты говоришь о репрессиях в советское время, значит, ты против нынешней власти. Мне почему-то каждый раз кажется, что для людей, которые смотрят телевизор, эта цепочка не такая уж очевидная, и они вообще над этим не особо рефлексируют. Потому что я помню, что когда писали доносы на таблички последнего адреса в Петербурге, писали не о том, что это там дискредитирует нашу прекрасную светлое прошлое и так далее, описали о том, что это просто проект, связанный с иноагентным мемориалом. То есть в массовом сознании вот этой вот сложной логической конструкции про то, что нельзя там нельзя говорить о репрессиях, потому что дискредитируют каким-то образом нынешнюю власть, ее просто нет, как вам кажется?
Я был очень аккуратен с такими категориями, как массовое сознание для начала. Потому что если считать, что это некоторое такое вольное обозначение общественного мнения, то в условиях авторитарного режима общественное мнение – это очень сложная конструкция, которая, скорее всего, не содержит ничего, кроме аллюзий и рефлексий пропаганды. То есть она как бы как зеркало, она просто отражает или воспроизводит то, что сочится из любого утюга на эту тему. Кроме того, современный российский режим очень сильно, по-моему, похож в точке зрения, так сказать, нарративной на поздний брежневский, когда двоемыслие было свойственно не только как бы гражданам, но и власти, и как бы двойной код, да, то есть когда люди снимают там табличку, потому что она там, не знаю, там нарушает целостность, как-то где-то было написано, архитектурный памятник архитектуры, да. Они, в общем, понимают, зачем они это делают. Но им надо какой-нибудь такой максимально... Это не про массовое сознание. Это про бюрократическую логику, про которую нельзя сказать, что ну, какие-то иноагенты, какие-то таблички на вентиле. Ну, безобразие какое-то. Уже какой-то скандал. Как это? Расположено без согласования. Там, значит, не знаю, там нарушает там чего-нибудь. Или там без договоренности с жильцами, иногда это так, в большинстве случаев это что требовало согласия жильцов и больше ничего. Да там какие-нибудь жильцы вдруг начинают говорить, а я не давал согласия. Да? И мне кажется, что здесь трудно говорить про то, что, опять же, в условиях войны, военной пропаганды, цензуры, политических процессов и политических заключенных, мы вообще можем говорить про то, что есть какое-то такое вот, не знаю, сложно профилированное мнение или осуждение по поводу, так сказать, табличек. Я так понимаю, что у большинства российского населения на всякий случай нет мнения по большинству политических вопросов. И не потому, что оно... Ну, во-первых, потому что оно явным образом понимает, что вообще высказывание осуждений... Кстати, это реальные наблюдения этнографические по многим семьям, которые вот... Что во многих семьях просто... Есть запрет прямой на обсуждение, например, войны в Украине. Потому что люди подозревают или знают, иногда это приводит к конфузам, кстати, что ваш собеседник придерживается категорически другой точки зрения. И у вас есть выбор. Либо вы начинаете этот разговор и вы разрываете общение, потому что нет дальше, да, другого выхода. Либо вы просто не начинаете. Мне вот кажется, что... И вот здесь то же самое, по-моему, с этим, с каким-то публичным... Какое может быть публичное выражение общественного мнения в современной России? В современной России может быть публичное выражение только «одобряемся». Это да. Все остальное – это бунт одиночек. Потому что все... Ну, уже это обсуждалось многократно. Вот даже те, кто будут совершенно провоенными и пропутинскими, типа там, значит, матери вот этих вот... Вернее, жены мобилизованных, да, которые пытаются вернуть своих мобилизованных, так сказать, мужей домой, они совершенно не выступают же, в общем-то, с какой-то критикой. Ну, то есть, они выступают с критикой того, что пусть другие воюют, потому что наши уже навоевались. То есть, ну, мы за, мы, конечно, там, мы против, там, мы там за все, мы за все то, что государство скажет, мы за это. Ну, вот как бы, мы вообще не про... Ну, просто вот пусть другие кто-нибудь, что мой-то? Ну, вот мой все отслужил, как бы, сколько можно, так сказать, верните его домой. Вот, поэтому... И даже это их сделало уже иностранными агентами. Хотя, казалось бы, они это абсолютно не, да, да, но здесь вот опасность такой какой-то коллективной критики, да, хотя она абсолютно про-государственная, про-военная, про-путинская, тоже, так сказать, карается. Поэтому я, честно говоря, думаю, что вот нету никакого мнения. Есть тихое сопротивление, есть тихое вынужденное, потому что оно опасно, потому что оно скрытое, потому что это, ну, сопротивление в условиях военной цензуры фактически введенной. И громкая поддержка тех этих не очень многих турбопатриотов, которые, так сказать, на каждом углу орут, так сказать, про так сказать, ура, вперед на Киев. А большинство людей, насколько я понимаю, живет вот в таком этом... Давайте не будем смотреть по сторонам. Вот у нас вот есть дом, работа, не знаю, там дети, дача, картошка, вот это все. Давайте. Что спрашивают государство? Мы за государство. Да-да-да. Путин. Да, мы обожаем Путина. Все, только отвяжитесь, пожалуйста. Вот только не надо. Не как бы, да. Знаете, что вот опять же великий Шварц совершенно. Помните, вот как король, да, у вас, говорит, дочка умирает. Помните, да, вот в этом, в обыкновенном чуде. У вас, говорит, дочка умирает. Ой, говорит, эти врачи, все, ничего не хочу не слышать. Смотри, какого я леща достал, да? Вот, ничего не хочу слушать. Только не надо мне вот этих грустных новостей, не надо. Я думаю, что это ужасная позиция. Она, ну, чудовищная, потому что это как бы та же самая позиция, как у очень многих очень немцев во времена нацистского рейха, конечно. И это очень-очень дорого будет стоить людям потом.
У нас осталось не очень много времени. Коллеги прислали мне новость. Хотела бы попросить вас прокомментировать. Вот сегодня, буквально, не знаю, успели вы увидеть ее или нет, МИД сообщил о подготовке покушения на Путина и Белоусова на параде в Петербурге. Причем, как утверждается, Белоусов поговорил с главой Пентагона и призвал его переубедить Киев не совершать операцию. Если честно, звучит немножко... Вот, ладно, давайте я не буду делать предположения, и предположите вы, для чего нужно вот это вот сейчас сообщение?
Мне трудно предположить, я только хочу сказать, что, насколько я понимаю, позиция у США очень такая, ну, уязвимая, скажем, для критики с обеих сторон. И уязвимость заключается в том, что... Например, ни США, ни Германия, да, не предоставляют фактически оружия дальнобойного, которое, например, могло бы накрывать, не знаю, дальнобойные бомбардировщики российские на местах их локаций, потому что они далеко просто, ну, ракеты не долетают, те, которые есть в распоряжении украинских вооруженных сил. И если эту логику продолжать, то... Я боюсь, что я бы так это прокомментировал. Я боюсь, что больше, чем победа России в этой войне, что бы это ни значило, успех, скажем, какой-то, Соединенные Штаты страшит развал России и неконтролируемая ситуация в России с неограниченным доступом к ядерному оружию. И если эту логику... Ну, принимать, тогда понятно, почему было несколько таких странных звонков про то, что вот, типа, значит, чего-то там украинцы собирались делать, и вроде бы, как бы, Пентагон или Россия, как бы, там, предупредила Россию, что вот, типа, не надо, вот, имейте в виду, что мы типа, этого не поощряем и, как бы, стараемся украинцев восстановить. Если об этом речь идет... то это очень интересное развитие событий, но вполне себе последовательное, потому что это про попытку удержать этот конфликт, это про то, что Америка и НАТО очень боятся немедленного перехода этого конфликта в режим столкновения с НАТО, я думаю. А то, что такое нападение, если бы оно случилось, было бы российскими, так сказать, силами немедленно использовано для какого-нибудь, например, скажем, тактического ядерного удара или что-нибудь в этом роде, это себе очень легко представить. Пожалуй, Путин это единственный, так сказать, кто мог бы быть причиной такого удара. Остальное вряд ли. И это бы вызвало к необходимости какую-то очень бурную реакцию, так сказать, со стороны НАТО и США, чего бы они хотели, я так понимаю, обойтись без этого максимально. То есть я так понимаю, что логика Америки сейчас на поле боя такая: максимально поддерживать Украину, но так, чтобы не вступить в прямой конфликт, в прямое военное столкновение с Россией. И при этом удержать этот конфликт в рамках регионального, не дать ему перерасти в собственную мировую войну. И я не готов оценивать, насколько... То есть это пусть вот безопасники этим занимаются. Да? Это, вот, в этом месте, так сказать, у меня чистая спекуляция. Я не эксперт и не обладаю никакой экспертностью, вообще никакой на тему там, политики в области безопасности. Могу только спекулировать, исходя из своих исторических просто, так сказать, знаний, скорее, чем современных. Но можно себе представить, что такая логика может существовать и может доминировать. Потому что не то, что они не боятся России, они боятся перерастания этого всего в войну с использованием ядерного оружия. И это Путин это делает все более часто, упоминает, по крайней мере, этот сюжет. Пока они, ну так, аккуратно, так сказать, да, и так далее. При этом особенно, насколько я понимаю, не проверяя вообще, работает ли это все или нет. Но тем не менее, этот страх, проблема, мне кажется, с Путиным еще вот какая. Я всегда про это думаю, мы всегда привыкли считать Советский Союз исчадием ада, но все-таки те старички, которые стояли во главе Советского Союза, при том, что они были действительно как бы катастрофой для Советского Союза как бы в перспективе, они все прошли через войну. Через настоящую войну. Даже Брежнев, который, так сказать, потом из этого сделал цирк с конями, он все-таки прошел через войну. И насколько я понимаю, при всем при том, так сказать, у них был какой-то внутренний барьерчик в этом месте. Они войну прошли. А вот это поколение, которое путинское, оно в войне ведь не было. И вот это вот, мне кажется, что именно это поколение родило вот эту чудовищную фразу, мы можем повторить. Потому что для того поколения, да, коммунистического, ксенофобного, агрессивного, да, как бы совершенно такого тупого и консервативного, все-таки война была ужасом, а для Путина нет. Вот это, по-моему, то, что тоже следует помнить и чего следует бояться.
Буквально пару минут осталось, развивая эту логику про то, что США находится в уязвимом положении и не хочет эскалации. А мне кажется, что вот из этого сообщения МИДа, МИД, который рассказал о том, что готовилось такое покушение, и мы смогли договориться с США, следует то, что и Россия не хочет эскалации этого конфликта.
Я думаю, что здесь не в этом дело. Россия использует каждый возможный сюжет для того, чтобы подтвердить, что война идет не между Россией и Украиной, и не между Россией и НАТО даже, а между Россией и Штатами. Что как бы для единственного, так сказать, субъекта, с которым имеет смысл договариваться вообще, это Америка, то есть это Вашингтон. Все остальные, с точки зрения России, это официальная доктрина, да? Что НАТО, это там и европейские страны, это все как бы люди, так сказать, это все страны с неполным суверенитетом, да, что все решает Вашингтон, поэтому и имеет смысл практически общаться только с Вашингтоном. Поэтому я думаю, что такая новость для российской пропаганды – это еще подарок, потому что очередной раз подтверждается, что, да, так сказать, и одновременно это сделает Россию, как ставит ее как бы, мы, так сказать, да, великая держава, которая другой великой державой, так сказать, решает как бы, да, вопросы безопасности.
Спасибо большое, Дмитрий. У нас подходит к концу наш эфир. Хотела поблагодарить вас и наших зрителей за то, что были сегодня с нами, обсуждали все эти безумно интересные темы и очень важные, как мне кажется. Наконец-то, да, у нас появилась хорошая тема для обсуждения – это освобождение политзаключенных, но из нее проистекает много сложностей, проистекает много вот таких вопросов, которые, я думаю, еще будут какое-то время обсуждаться. Спасибо вам, Дмитрий.
Спасибо вам.
До свидания.
До свидания.